С древнейших времен люди не могли жить в мире друг с другом. Какая бы эпоха ни наступала, кто бы ни был у власти, и насколько богатыми ни были бы государства, все равно внутри человека всегда горел огонь войны. Причины и последствия всех войн мира в программе Михаила Родина «История конфликтов». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, это «История конфликтов». Мы продолжаем разбираться в том, почему люди убивают друг друга. Меня зовут Михаил Родин, и сегодня мы будем продолжать, по сути, предыдущую программу. Будем дальше разбираться в римских завоеваниях. Вот такой у нас мини-цикл получился. Да и, по сути дела, мы будем говорить о прямом продолжении, о том, как римляне продолжали покорять кельтов под другим названием. Будем говорить о покорении Британии римлянами. И помогать нам в этом будет кандидат исторических наук, приглашенный исследователь лаборатории античной культуры Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХИКС Антон Яролыевич Барышников. Добрый день.
Добрый день.
Вот, собственно, иногда возникает путаница. В Британии, в то время, когда туда впервые вторгся Цезарь, жили бриты, а в Галлии, ну, то есть во Франции современной, жили кельты. На всякий случай давайте обозначим, это один и тот же народ, это родственные народы, в каких связях они вообще находились?
Ну, если говорить об их родстве и близости, конечно, можно сказать, что это представители либо очень похожих народов, которые уже веками жили вместе, совместно, скажем, были скреплены торговыми, политическими, культурными связями, либо это части одной большой народности. Здесь зависит, конечно, от того, с какой стороны смотреть и как подходить. Ранее, ну, несколько десятилетий назад, еще были живы идеи о том, что Британия несколько раз завоевывалась в древности, и две волны завоеваний были связаны как раз с приходом через Европу, через Францию современную, кельтов. Сейчас считается, в большинстве исследований, которые мне знакомы, считается, что речь идет не о завоеваниях и массовых переселениях одномоментных, а о постепенной вот взаимодействии, возникновении вот одного такого большого культурного ареала, который мы можем назвать бритто-гальским, галло-бритским, кельтским в целом. Угу. Это не будет ошибка, и эти люди явно понимали друг друга, и даже если они не всегда осознавали свое родство, они, значительная, скажем так, часть их была связана.
Но чисто лингвистически, насколько я понимаю, это общий язык, который в какое-то время разделился, и, соответственно, ну, там, бриты, это те же самые кельтские, грубо говоря, языки.
Да, насколько можно судить, речь идет именно о кельтских языках.
Угу. Хорошо, мы упомянули в прошлой программе о том, что Цезарь завоевал Галлию и сунулся ненадолго туда, в Британию, на остров. У него там ничего не получилось. Мы примерно представляем себе, что такое Рим в первом веке до нашей эры. Ну, у них там не получилось, они отвлеклись, я так понимаю, из-за, в первую очередь, гражданских войн своих. Им было не до Британии. Вот, но потом в первом веке уже нашей эры они вернулись.
Да, все так и было.
На какой стадии развития стояли бриты в этот момент? С кем они столкнулись?
Здесь на самом деле очень интересный момент, потому что, когда мы говорим вообще о завоевании Британии Римом, мы говорим не об одном походе, походе Клавдия, мы говорим о более чем столетии взаимодействий, взаимоотношений политических, опять же, культурных, экономических. Вот главная тенденция этих взаимоотношений – постепенное вовлечение Британии и ее жителей в орбиту римского влияния, в орбиту римской власти.
То есть вот так вот сразу мы разрушаем. То есть у нас конфликт непростой, да? Это не просто завоевание, а там
это
сложный
процесс. Конфликты, и взаимодействие, и римское влияние – это очень сложная ситуация, в которой разобраться тем сложнее, поскольку большую часть этого периода – источники освещают плохо. Угу. У нас есть археология, которая показывает много сторон жизни, скажем так, Британии, это называется в британской историографии доримский железный век. Она показывает этот вот некоторые стороны жизни этого железного века, но она не позволяет восстановить вот политическую картину, политическое развитие событий. В то же время мы знаем определенные моменты, когда были конфликты. Стартовой точкой были походы Цезаря, потом были попытки, вероятно, замыслы завоевать присоединить Британию августа. Насчитывают три намерения, скажем так, которые не воплотились в жизнь. Был план Калигулы, и потом уже завоевание Клавдия. То есть, получается, а между этим были конфликты внутрибританские, в которые Рим, судя по всему, вмешивался. И влезал, причем влезал очень интересно. Там сложно восстанавливаемая, но очень веселая история, поскольку это такая своеобразная «Игра престолов» по-британски. Угу. Имея отрывочные сведения, монеты с именами царей, погребения элиты с римскими вещами, с импортом с континента, отрывочные сведения в античной традиции, мы можем выстроить картины, которые будут прямо противоположными. По одной у нас будет Британия, это остров, на котором постоянно борются враждующие династии, и Рим поддерживает то одну, то другую, скажем так, либо обоих, либо обе одновременно. А по другой версии, это будут не враждующие династии, а династии, которые взаимодействовали, конфликты, если были, то были не столь значимые. Обе версии будут основываться на источниках, и обе версии невозможно окончательно доказать.
То есть у нас просто мало источников для того, чтобы
они, определяться. Их, с одной стороны, много, с другой стороны, они разнообразны, но при этом они очень своеобразны. То есть они не позволяют сказать, вот, что именно произошло. То есть здесь мы вынуждены часто строить интерпретации. Возвращаясь к вопросу непосредственно, да, про уровень развития Британии, это получается уже не вождество, если смотреть с точки зрения вот социально-политического развития, но это еще и не государство вот в таком понимании римском даже. Это римляне называли, скажем так, сложившееся в Британии сообщество царствами, с точки зрения политической, и там явно выделились единоличные правители, которых можно назвать царями, хотя не все из них, опять же, в античной традиции называются царями. Некоторые называются вождями, другими терминами обозначаются. То есть это было, получается, такое протогосударственное образование, во главе которых уже стояли наследственные правители. Угу. В то же время очень...
Ну вот, кстати, то, что вы сейчас описываете, вот на мой взгляд, может быть, со мной не согласятся исследователи, но на самом деле это очень похоже на царский период в самом Риме, потому что вот если посмотреть по археологии уровень того, что там происходило, и наложить на письменные источники, на самом деле эти цари там, это царь одной деревни, вот, и...
Безусловно, это похоже на царский период в Риме, если проводить параллели с историей уже более поздней, это похоже на ранний период истории Руси, на мой взгляд, на Скандинавию похоже раннюю, до викингов. То есть, когда, получается, уже выделяются единоличные правители, выделяется элита, но она еще не настолько отделена от общин, есть дружины, есть в том числе и странствующие дружины с вождями, которые могут наниматься. Другое дело, что многое здесь вот именно... на основе сравнения с другими похожими периодами выстраивается, информации не всегда хватает, именно источниковой. Но в то же время погребения, в частности, говорят, что уже единоличная власть появилась. Но она была не настолько сильна, чтобы и развитие было не настолько серьезным, чтобы возникло уже государственное, более-менее стабильные границы и так далее.
А существовала ли городская культура? Насколько была развита экономика?
Вот здесь как раз очень интересно, что в период между авантюрой Цезаря и присоединением значительной части Британии к Риму как раз происходит взрыв развития и городской культуры, такой протогородской, потому что у нас раньше считалось, что города принесли именно городскую культуру принесли именно римляне, сейчас очевидно, что нет. Происходит постепенная эволюция, на протяжении веков происходила постепенная эволюция поселений от небольших купированных поселений на холмах до таких так называемых территориальных опидумов, то есть разбросанных деревень, которые постепенно срастались в одно большое поселение. И вот после вторжения Цезаря появляются города уже с регулярной планировкой. Она простая, строение в основном деревянное, насколько можем судить, но они появляются. И появляются, более того, что особенно важно, появляются названия этих городов и городских общин, таких протогородских общин, видимо, еще на монетах. Вот с регулярной планировкой у нас с вами был город Калева, современная деревня Силчестер. Собственно, это, наверное, самый ранний пример более-менее регулярного продуманного урбанизма, на который явное влияние оказали римляне и захваченные Галлией.
Еще до завоевания.
Еще до присоединения. То есть это уже после походов Цезаря, где-то вот конец первого века до нашей эры, но еще за 50 лет до завоевания. Камаладун, другой известный город, который как раз был столицей сопротивления Риму, центром сопротивления, он не обладал регулярной планировкой, но он был близок еще такой архаичной форме устройство поселения, но в то же время его название тоже появляется. То есть получается, что здесь, мне кажется, появляется не только протоградская вот, культура, образ жизни, но еще определенная идентичность общин, которые там жили, племен, общин. Здесь сложно, конечно, судить, но это очень важный момент. Так же, как экономика, тоже начинает развиваться намного более активно после вот непосредственного контакта с Римом. В частности, более интенсивным становится земледелие, распространяются мельницы, появляются плуги, соответственно, если я правильно помню, ничего не очень совершенно, но тем не менее. И здесь у нас вот явная интенсификация происходит, распространяется железная руда труда в большем масштабе, сокращается еще больше, чем раньше, сокращаются леса, начинают орошаться болота. То есть получается такое развитие экономическое, во многом спровоцированное Римом, видимо, вот контактом с Римской империей.
Да, а археология нам дает, ну, по типологии предметов, которые появляются, понимание того, эта интенсификация, она была реально заимствована от римлян? Ну, то есть они перенимали какие-то технологии, какие-то орудия?
Тут скорее не от Рима, а через Галлию, которая, восстановившись после римского завоевания, начала развиваться и развивалась довольно бурно, скажем так. Вот через нее приходили в том числе и римские новации, элементы римского образа жизни. Например, мы находим римские игральные кости, инструменты хирургические, связанные с минасантичной медициной, с греко-римскими традициями медицины. Находятся целые столовые наборы, которые связаны именно с определенным, скажем так, способом потребления пищи. То есть это все встречается в Британии после похода в Цезаря и встречается чем дальше, тем больше.
То есть я вижу такую картину. Получается, что вот этот кельтский мир, он был все-таки единым, и бриты с островов общались с галлами еще до завоевания Цезаря, и у них там происходил какой-то товарообмен, обмен идеями, культурой, в общем. Да, а потом, после того, как галлов завоевали, обмен никуда не делся, и вот так вот потекло постепенно.
Да, никуда не делся, и, судя по всему, еще более усилился. Все это накладывалось на внутренние изменения, которые мы не до конца можем сейчас проследить, но они постепенно становятся более заметными. В частности, происходит индивидуализация жизни. Вот по погребениям, по поселениям становится видно, что появляются границы индивидуальных погребений и отдельных жилищ. То есть до этого границ не было, оград и так далее, а вот с конца II века они появляются, и чем дальше, тем больше. То есть, видимо, здесь внутреннее объективное развитие местных сообществ наложилось на вот внешний фактор. И это произвело такой своеобразный взрыв в развитии. Потому что по сравнению, конечно, с V веком до н.э., с IV веком до н.э., это очень интенсивное развитие было вот между римскими вторжениями.
То есть римляне повлияли на галлов, а галлы повлияли на римлян.
Да,
ой, на бритов.
Вот такая вполне типичная история для Британии.
Хорошо, вы упомянули монеты. Это же ведь вообще невероятно высокий уровень развития экономики. Это монеты британские уже появились?
Монеты британские, они являются... Сначала они возникли как подражание гальским монетам, которые, в свою очередь, насколько мне известно, были подражанием монетам античным, македонским образцам. Потом, соответственно, чем дальше, тем больше британские монеты становятся совершенными с точки зрения исполнения, качества, и тем больше они напоминают римские монеты. То есть монеты большинства британских правителей, они воспроизводят отдельные сюжеты, причем которые, видимо, выбирались осознанно местными правителями. Отдельные сюжеты и мотивы, характерные для монет Августа, соответственно, для монет, прежде всего, августовых монет. Он, конечно, повлиял на них очень сильно, его пропаганда. Они прям многие выстраивали, явно копировали отдельные мотивы. В то же время на этих монетах встречаются чисто кельтские мотивы, там, такие как луна, колесо, лошадь и тому подобное. Насчет развития экономики здесь момент спорный, поскольку некоторые исследователи полагают, что это было не столько средство, необходимое для товарооборота, вот да, сколько для укрепления лояльности приближенных дружинников, для взаимодействия с иностранными купцами. Потому что, ну, понятно, что они были первыми покупателями и продавцами благ в случае международной торговли. И это был инструмент пропаганды для вот населения им подчиненного. То есть, скажем, это вот есть такое мнение, оно сейчас, мне кажется, ну, если не преобладает, то имеет значительное число сторонников.
То есть, примерно монеты использовались так же, как викингами, да? То есть, когда это не столько платежные средства, сколько там, простите,
престижный,
способ понтануться.
Да, элемент престижа, элемент пропаганды, то есть, часть такой политики по укреплению собственной власти и статуса. Похоже больше на это, потому что, конечно, развитых товарных отношений, даже сравнимых с Галлией, все-таки меньше. Потому что у нас, если мы посмотрим на распространение тех же самых, того же самого импорта с континента, это прежде всего Юго-Восток. Значительная часть Британии не была вовлечена активно в это. Она была, скажем так, третьим-четвертым звеном в этих контактах, но тем не менее не имела определенный доступ. Но монеты чеканились и там. То есть они уже подражали британским подражателям. То есть такое подражание подражанию угу. было своеобразное.
А вот мы говорим про контакты, про торговлю и торговые отношения. А в чем была их суть? Что на что обменивали и в чем был интерес, скажем так, континента в Британии и наоборот?
Ну, в Британии были металлы. Цезарь их не нашел, потому что, как остроумно заметил один исследователь, он искал не с той стороны. Но в Британии их было, было даже золото, хотя его было не так много, но вот серебра и олова было очень много, соответственно. И британские металлы, они в древности еще до Рима, соответственно, продавались и экспортировались на континент. В римскую эпоху этот экспорт стал более интенсивным, и вот в канун прихода римлян. Кроме того, речь должна идти, видимо, о отдельных ювелирных изделиях, речь должна идти, шла о рабах.
Стоп, производство ювелирное там у них в Британии?
В том числе местное производство
и
было.
И то есть эти поделки, простите, произведения, ценились на континенте?
Ну, это было сделано из золота, сделано довольно тонко. Мы знаем довольно долгую традицию ювелирной, прежде всего, обработки золота. То есть пелерин из молда, например, один из таких знаменитых предметов роскоши явной. То есть эти предметы должны были цениться, и они могли продаваться. Uh-huh. Другое дело, что, конечно, судьба металла очень своеобразная. Он столько раз переплавляется, что не всегда можно его отследить, поэтому сколько в римских монетах британского серебра, бывшего когда-то не серебром, ну, не чистым серебром, сложно сказать, должны были поставляться рабы. Ну, во времена Цезаря, собственно, как считалось, главное, что он туда вывез, это рабы. Скот мог поставляться. Но в целом, конечно, набор был ограничен, скорее всего. Шкуры и, конечно, еще Страбон об этом пишет, охотничьи собаки. То есть в Британии славилось еще охотничьими собаками, которые ценились и в Галлии, и, соответственно, эта мода через Галлию пришла и, видимо, с римской армией в саму Италию.
А Британия что поставляла из континента?
Активно потреблялись товары роскоши, то есть это уже ювелирные изделия римские, керамика, причем керамика дорогая, такая как типа Терра Сигиллата, аретинская керамика. Собственно, по керамике мы чаще всего и можем судить. Оружие, причем покупалось как римское, вероятнее всего, могло закупаться в значительных масштабах. Есть гипотеза, что один из бритских царей, Верика, даже пытался создать армию по римскому, вооружить армию по римскому образцу, потому что довольно много находок до римских
слоев. То есть с большими слоях. Щитами вот этими?
Ну, находят не щиты, находят лорики, панцири, соответственно. Uh-huh. Вот есть мнение, что он пытался перевооружить, или это были, скажем так, эмиссары Рима, которые сидели у него накануне римского завоевания. Здесь, опять же, сложно сказать, дать однозначный ответ. Но оружие тоже импортировалось в значительных масштабах, хотя, конечно, и свои традиции производства тоже, естественно, сохранялись.
Хорошо, мы поговорили про одну сторону. Все-таки нужно обсудить Рим. То есть интересно, что там происходило именно в первом веке, что подтолкнуло их к завоеванию Британии. Может быть, им чего-то стало не хватать?
Ну, скажем так, в случае с завоеванием Британии полное ощущение, что Риму она была нужна просто потому, что Рим мог. Не было никаких, ну, мне представляется, я подчеркну, что это субъективное мнение, не было, скажем так, объективных предпосылок для завоевания, то есть нужды Рима, что вот без Британии он никак не проживет. Было периодически возникающее желание что-нибудь завоевать для укрепления престижа, для той же самой репутации, пропаганды. Причем, если мы посмотрим ситуацию с походами Цезаря, а потом ситуацию с походами Клавдия и попыткой завоевания Британии при Калигуле, то мы как раз увидим, что во всех случаях, пожалуй, интересы политические были важнее интересов экономических.
Внутриполитические.
Внутриполитические, да. Еще тем более внутриполитические. Цезарю, в общем-то, вероятнее всего, ну, собственно, он так и говорит, что у меня оставался кусок лета, и я решил сходить в Британию, если пересказывать его изящную прозу простыми словами. Вот я решил сходить и сходил. Приплыл, увидел, уплыл, соответственно, но причина, как считает значительная часть сейчас исследователей, была в том, что Цезарю, его положение в Галлии было не настолько прочным, а положение в Риме было еще более непрочным, и что в случае возвращения в Рим, если бы он сказал, что в Галлии все закончено, то вернуться в Рим ему пришлось бы, скажем так, ему пришлось бы вернуться в Рим, отдавать отчет о своих действиях, разорвать связь с армией, которой была подчинена, поэтому лучше было бы продолжить войну с теми, кто как бы угрожает. Как бы в данном случае не слово «паразит», а, как вы понимаете, фраза со смыслом. Собственно, Цезарь сказал, что вот я пойду в Британию, потому что британцы посылали подкрепление галлам, соответственно, и вообще всячески угрозу представляют, потому что вот они, галлы, могут помочь в борьбе с Римом. При этом Галлия формально покорена, о британской помощи речь идет только в случае с венетами, с северным племенем, гальским племенем, и, опять же, помощь это была, судя по всему, ограниченная. Видимо, речь шла вообще о наемниках. То есть, ну, какие-то подкрепления из Британии были, вспомогательные отряды, которые набирали венеты в Британии. Но это явно не помощь всего острова и не повод, чтобы начать большую войну против британцев. Но Цезарю этого было достаточно. Это был такой повод официальный. Явно это было нужно для укрепления власти, опять же, для укрепления лояльности армии и для оттягивания времени, чтобы укрепить свою политическую позицию в Риме. Потому что благодаря походу в Британии он получается у нас не только покоритель Рейна, не только покоритель Галлии, но он еще покоритель океана. Что в пропаганде, ну, естественно, играло огромную роль, потому что до Цезаря Британия считалась полумифическим островом, и рассказам о Британии не очень-то верили тем, которые имелись. И они, по сути, ничего не было известно. Похожая ситуация была, видимо, у Калигулы, который, подражая Цезарю, сходил в Германию. Ну, источники у нас рисуют Калигулу своеобразным персонажем, да. И поэтому он у нас, получается, в Германию... Его поход в Германию описывается как такая жесткая клоунада. Но
это источники так описывают, источники, те, которые, я подозреваю, были против него.
Да, те, естественно, которые были против. В таком же духе описывается и его попытка британской экспедиции, что был построен маяк в районе Булони, что были снаряжены войска, и когда они пришли, чтобы загружаться на транспорты, Калигула приказал им собирать ракушки для триумфа в честь победы над океаном. То есть, ну, считается, этот поступок Калигулы, весьма эксцентричного человека, объясняется по-разному. Кто-то верит источникам, кто-то считает, что тут есть антикалигулянская традиция, да еще и неправильное понимание исходного термина, что он приказал им собирать не ракушки, а палатки. То есть там неправильный перевод латинского слова, и на самом деле он войско подготовил, но потом решил не вторгаться в Британию. При Клавдии, если мы посмотрим, ситуация похожая. То есть, опять же, внутриполитический мотив важнее, поскольку он только стал императором, стал в результате дворцового переворота.
Собственно, когда Калигула...
Да, когда Калигула был убит. Соответственно, и стал-то как раз как источники, опять же, не сильно по своей воле. Вытащили из-за занавески и сделали императором. И ему нужен был какой-то поход, который бы укрепил бы его позиции. Тем более, что прославленным воином он не был. В отличие от того же Калигулы, в лагере с солдатами он не рос. Клички военные у него не было. И получается, что ситуация у Клавдия была следующая. Ему нужно чем-то укрепить свою репутацию, ему нужно добиться лояльности войск, и у него есть готовившееся вторжение в Британию, которое готовилось несколько лет, и готовилось на очень высоком уровне, судя по всему. Там на Рейне было сооружено несколько баз, чтобы обеспечить логистику. Генералы разработали планы, потому что, если сравнивать походы Клавдия и Цезаря, это разного уровня организация. Там, где у Цезаря блаженная вось, у Клавдия все просчитано чуть не по минутам, получается, по описанию тех же источников. И Клавдий, получается, в позиции, что, ну, вот куда сходить еще? Только в Британию, других мест, куда можно сходить, гарантированно выиграть, причем победа была, видимо, реально гарантирована, скажем так, таких моментов нет. То есть во всех случаях внутриполитический мотив выступал главным. Конечно, Британия эксплуатировалась, конечно, были экономические выгоды от ее, скажем так, завоевания, но она была не настолько, чтобы организовывать завоевание.
А вот, собственно, да, я как раз хотел про это спросить. Вы упомянули о богатстве недр британских, а что в этот момент в Риме и его каких-то основных колониях, которые поставляли олово, серебро, на Испанию, я намекаю, происходило? Там еще ничего не закончилось?
Насколько мне известно, нет, и вот момент вот такого импортозамещения своеобразного здесь не присутствует. То есть нужды завоевать Британию ради металлов не было, тем более, что после Цезаря как раз возникло ощущение, что в Британии-то брать нечего. Потому даже что Цезарь же не нашел там металлов.
Так он нашел, туда там... высадился на берег, что он
да,
там
он
видел?
Был только на юго-востоке, но описал юго-восток как целую Британию. То есть, но на Цезаря опирались, на Цезаря смотрели и ориентировались. То есть, если он не нашел там больших богатств, видимо, там их и нет. Впоследствии, когда Британия была завоевана, выяснилось, что все-таки есть, но до них надо было еще добраться. То есть даже при Клавдии завоевание тех областей, где было много металлов, произошло не сразу, а где-то вот к концу 40-х годов. Так что, ну, эксплуатировали, но не это было главной целью. То есть это было уже последствия завоевания, а не главный двигатель.
Напоминаю, что это программа «История конфликтов». У нас сегодня в гостях Антон Ералиевич Барышников. Мы продолжаем историю завоевания Рима. И вот сейчас, как выяснилось, что завоевывать Британию, это особенно смысла у них не было никакого. Но, тем не менее, это произошло и происходило достаточно жестко. После новостей мы вернемся и обсудим, какие выгоды это принесло в итоге Риму.
С древнейших времен люди не могли жить в мире друг с другом. Причины и последствия всех войн мира в программе Михаила Родина «История конфликтов».
Еще раз добрый день, это «История конфликтов». Мы продолжаем разбираться в том, почему люди убивают друг друга. Меня зовут Михаил Родин, в гостях у нас сегодня Антон Ералиевич Барышников. И мы вот обсуждаем конфликт Рима и Британии. И выяснилась очень забавная подробность, что, в общем, никому этот конфликт, в общем-то, и не был нужен, потому что интересов у Британии вроде как нет. А британцы там вообще сидят на своем острове и тоже никого не трогают, там, ну, обменивают что-то. Но, тем не менее, конфликт случился, и такое ощущение, что как будто бы вот драться будем, потому что драться надо. Хорошо, вот смотрите, Клавдий, как вы уже сказали, активно подготовился, в смысле, очень хорошо подготовился, вот, высадился на британские острова. Что там произошло? Как восприняло местное население и, собственно, местная элита это?
Вот с завоеванием Клавдия, с походом Клавдия связано несколько интересных моментов. Тут мы немножечко сейчас отодвинемся назад, на несколько десятилетий, к моменту, когда закончились походы Цезаря. После них возникло либо сразу, либо в течение некоторого времени, десятилетий, на юго-востоке Британии, собственно, где шла первоначальная война Рима и бриттов, возникло две династии. Мы их называем династиями, потому что, опять же, сложно сказать, насколько это были государственного типа образования. Восточная и южная. Обе династии в своем поведении, в своей чеканке, в своих монетах, такой внешней пропаганде, были явно связаны с Римом. Есть версия, что их, скажем так, представители, многие бриттские цари, в свое время были заложниками в Риме, получили римское воспитание, но их поведение, вот их пропаганда нумизматическая явно, а также погребение, которое связано с представителями этих семей, видимо, с представителями этих семей или приближенных к этим династиям семей, все это говорит, что люди знали о том, что такое римская культура, они, вероятно, знали латынь, и у них были не просто дипломатические контакты с Римом, у них были личные связи с Римом. Собственно, и вот взаимодействие между внутриполитические дела в Британии, они, оказывается, естественно, сплетены с отношениями с Римом. Обе династии ориентируются, в династиях, естественно, возникают конфликты, и мы встречаем в источниках, в надписи Августа знаменитой, у Светония, в других памятниках, информацию о том, что периодически какие-то бриттские правители, менее удачливые, сбегали в Рим, соответственно, и некоторые предлагали, давайте вторгнемся в Британию, вернете мне трон, а некоторые просто оставались жить, ну, в, как считается, в Риме, в Равенне, то есть как такие почетные неудачники-пленники.
В очередной раз я не прекращаю удивляться тому, насколько все в истории повторяется, и вот этот вот процесс там, заселения агентов влияния своих в страну близлежащую, и о том, что там сами собой возникают какие-то группы людей, которые считают, что взаимодействие с соседом это выгодно. Вот они всегда возникают. Вот, да. И это вот такой вот процесс.
Безусловно, потому что, ну, для элит британских общаться с империей, с Римом, было выгодно, само собой. Понятно, что империя могла, если что, и прихлопнуть, но желаний, видимо, по-настоящему серьезных тот же Август не испытывал, а личные связи, дипломатические контакты и какие-то, может быть, группы влияния, которые можно было использовать для той же торговли, для получения роскоши, чтобы преподнести дары. Собственно, мы знаем, что два британских правителя, видим, или членов царских семей, даже совершали жертвоприношения в Риме по римскому обычаю. То есть это говорит и об их культуре, и о том, что они были допущены это сделать. Соответственно, то есть получается, что связи были очень крепкие, именно поэтому сам поход Клавдия для некоторых британцев, прежде всего представителей, мог стать таким, с одной стороны, моментом раскола, ты с завоевателями или нет, или моментом удивления. Потому что ситуация накануне вторжения Клавдия была очень своеобразная. Умер великий бриттский царь Кунобелин, в честь которого потом будет названа трагедия Шекспира «Цимбелин», соответственно. Угу. он в течение десятилетий правил, вероятно, был, скажем так, клиентом Тиберия, то есть был связан с римскими правителями и проводил политику постепенного усиления восточной династии, так что от южной династии остались только рожки да ножки к концу его правления. Конобелин умирает, незадолго до его смерти в Калигуле сбегает его сын Админий, или родственник, которого Конобелин, видимо, вытеснил из Кента. И после его смерти Конобелина, остаются его сыновья, среди которых главное значение было у Каратака, но были и еще какие-то братья, не всех из них мы, можем, знаем по именам. И Каратак так и не... Хотя он 2 года был, получается, таким, видимо, правителем восточной династии и значительной части Юго-Восточной Британии, он так и не начал чеканить свою монету. Он начал чеканить, видимо, в самом конце, в самом кануне римского, перед кануном римского вторжения, и считается, что это может быть признаком того, что он вообще ждал одобрения Рима, что Рим скажет: окей, будь наследником Конобелина.
В очередной раз возникает вопрос, что ж там завоевывать-то в такой ситуации, надо просто прийти и...
Ну, вероятно, легкость, которой Клавдий, хотя там было две довольно крупных битвы, либо это была одна битва, которая описана 2 раза Дионом Кассием, тут непонятно, то ли он ошибся, то ли он описывал действительно 2 битвы. Получается, что легкое завоевание объясняется именно этим, что британцы-то в полной мере и не были готовы к войне, никакого общебританского союза сопротивления не было, и Каратак, возможно, конечно, мы не можем утверждать наверняка, мог оказаться противником Рима по неволе. И этим может объясняться последующая милость Клавдия Каратаку, потому что Каратак после поражения, которое он потерпел...
А по неволе, в смысле, его как-то все-таки вынуждали его двор, там, я не знаю, или
возможно,
население
часть
просто...
Возможно, население, возможно, двор. Во-вторых, скажем так, если мы правильно понимаем, то есть его отказ от чеканки монеты как ожидание того, что его признает Рим правителем Британии, то есть как признание своего зависимого положения от Рима, то вторжение Клавдия могло для него быть, ну, не самым желательным моментом, он и так, может быть, готов был бы подчиниться, может быть, на более выгодных условиях. Но, так или иначе, он против Рима развернул войну полноценную, потерпел поражение, сбежал к племени Силуров в Уэльс, потерпел вместе с ними поражение, сбежал на север, где его проримски настроенная царица Картимандоя сдала римлянам, и Клавдий его пожалел.
То есть, получается, вот сейчас вы говорите про римски настроенная царица, там все равно было не только... Внутри там элиты отдельных племен, но в принципе и были какие-то целые племена и какие-то разные группировки. В общем,
да.
Кто-то за Рим, кто-то против
Наиболее
Рима.
Наиболее проримский считается династия Южная, скажем так, Верика и его наследники. Но, вероятно, могла и часть Восточной династии, особенно братья, которые не, скажем так, не радовались приходу к власти Каратака, скажем так, могла быть тоже настроена за Рим. Об этом, кстати, говорит то, что у нас многие поселения, вот именно на территории Восточной династии, они не брали штурмом, судя по всему. Мы находим следы римского завоевания в других областях Британии, причем явные следы с массовыми захоронениями убитых и так далее, с следами действия баллист. А вот там особых разрушений-то и нет. Может быть, часть, скажем так, Восточной династии, представители ее, часть местного населения, просто подчинилась римлянам или перешла на их сторону.
То есть не было никакого общего такого одного большого завоевания Британии. Было завоевание отдельных каких-то племен, которые сопротивлялись.
Да, последовательное завоевание племен, последовательная борьба с противниками. В этом смысле может быть интересна история с Тагидубном. Это очень интересный момент, очень интересный персонаж, с которым может быть связано 2 взаимоисключающих теории. У нас просто есть в источниках 2 человека с именем Тагидубн или Тагадубн. Один из них — это брат Каратака, который, по словам Кассия Диона, сначала сражался против римлян, а потом погиб. Как он погиб, где он погиб, непонятно. Возможно, это место следует переводить и понимать, как выбыл из борьбы. И у нас есть Тагидубн, который известен из эпиграфики и который правил на юге в течение 20 лет после римского завоевания, правил как зависимый от Рима царь, Тиберий Клавдий, то есть получил он еще гражданство римское от Клавдия, который был проримски настроенным царем, и его Тацит называет человек, который давно нам верен. Там в таком вот духе высказывания, что давно нам верный правитель. И он получил после завоевания часть земель дополнительно. И есть версия, что Тагадумн, который упоминается Кассием, который как бы погиб, а на самом деле погиб, а выбыл из борьбы, просто отошел от брата и перешел на сторону римлян, за что и получил владение на юге. Версия, ну, скажем так, не сказать, что прям невозможная. Получается, что если мы говорим, что Тагибдубн, Тацита и эпиграфики, и Тагадумн, Кассий — это один и тот же человек, ага. то это история, скажем так, братоубийственного конфликта. Ну, не убийственного, но вражды между братьями. Если мы говорим, что это два разных человека, что тоже вполне может быть, то получается, что у нас вот на юге есть проримский правитель, который римлянами был, может быть, наследник Верики, последнего правителя Южной династии, и его... Тезка может быть родственник сводный, дальний, с восточной династии, который погиб, сопротивляясь mm-hmm. Риму. При этом мы знаем имена и других правителей, которые были прорримски настроены. Например, это царь Иценов Прасутак, который, после смерти которого...
Иценов — это тех самых, из которых происходила Баудика, которая
тех
потом
самых. Баудика, строил. Мне кажется, что Баудика происходила не из Иценов, а скорее из Дабунов. Но это гипотеза, которую надо будет еще доказывать. Но так или иначе, Баудика — это жена Прасутага. Угу. Собственно, и она начинает восстание, опять же говоря, а вот проримские, антиримски настроенных бриттах, она начинает восстание после того, как Прасутаг умер. Она лишена наследства, она не признается Римом как правительница, она обесчещена, ее дочери обесчещены, то есть после произвола чиновников.
То есть не против самого завоевания, а против не вот против, уже беспредела, через, который потом
получается,
начался.
Получается, почти через 20 лет после завоевания, не против завоевания, она была женой прорримски настроенного правителя, друга римского народа, римского клиента. Получается, что, вероятно, до восстания она вполне могла одеваться на римский манер, скажем так, учить латыни и вообще быть совершенно римлянкой, ну, с точки зрения внешнего вида. Но обстоятельства жизненные заставили ее выступить против Рима. Похожая ситуация у нас вот с той самой Картимандуей.
Тут на всякий случай нужно обозначить просто, что восстание Баудики — это самое известное восстание против римлян в Британии, которое, ну, как бы считается вот так одним из символов сопротивления британского
народа. Да, и которое могло положить конец римскому влиянию в Британии, ну, на некоторое время, скажем так. Рим был близок к разгрому и к потере провинции.
Но, как выяснилось, там не все так просто. Это не вот тема, просто
опять же,
война за независимость.
Да, это была война за независимость, видимо, которую возглавили люди, которые были изначально не против Рима.
Угу.
Похожая ситуация с бригантами с севером, где правила Картимандуя, прорримски настроенная правительница, которая поругалась с мужем, Венуцием, соответственно, причем она, судя по всему, была важнее по социальному политическому положению, чем он. Произошел раскол в союзе бригантов, и там семейная драма, царица изменяет мужу с любовником, наложилась на проримские, антиримские настроения, причем Венуций, в общем-то, тоже, как пишет Тацит, не был против Рима. Но ситуация, которая сложилась, заставила его возглавить антиримски настроенное население и вот начать борьбу против Рима. Судьба Венуция неизвестна. Вполне возможно, что он тоже, как и Каратак, был помилован и не погиб в борьбе.
Ну, то есть, в общем, завоевание распадается на отдельные эпизоды, в каждой из которых нужно рассматривать в отдельности, и в каждом из которых действовали разные интересы. Но при этом, в общем, мы можем хотя бы какую-то характеристику дать. Резали много, крови было много, или римляне действовали, как всегда, по-разному?
Действовали по-разному, но крови, надо полагать, было много. К сожалению, мы далеко не всегда можем эту кровь, скажем так, восстановить, то есть увидеть, где что было сделано.
Но вы же упоминали археологические
да,
находки.
Да, но есть археологические находки, например, в укрепленном поселении Maiden Castle, которое, вероятнее всего, брал Веспасиан, будущий император. Там у нас найдено несколько десятков убитых людей, убитых довольно жестоко. В Хэмхилле, другом поселении на холме, крупнейшем поселении на холме британском, тоже были найдены убитые. Одна из находок интересных таких вот, и вот, которые иллюстрируют, видимо, судьбу простого человека во время завоевания, была сделана в Кенте, в районе местечка Февершем в начале 2000-х годов. Там на окраине, в канаве около маршевого лагеря римского легиона был найден скелет 14-летней девушки, которые были сломаны, если не ошибаюсь, руки, и у которой была рана на позвоночнике от римского гладиуса. То есть, ну, вполне представимая картина. Взята в плен, понятно, что произошло, убита, выброшена в канаву. То есть вот это тоже было завоевание. Масштабы завоевания, скажем так, и вот человеческих потерь оценить сложно сейчас. Но это, безусловно, тысячи. если мы даже исключаем восстание Буутики, где там надо прибавлять, наверное, несколько десятков тысяч с обеих сторон. Но и без этого было довольно много. Иногда источники у нас прямо бахвалятся, те, которые сохранились, тем, что мы сейчас назвали бы геноцидом. Так вот Тацит, рассказывая о деятельности римских наместников уже после восстания Буутики, когда присоединялся северо-запад Британии, он прямо говорит, что вот ордовиков вырезали почти всех. Некогда было племя многочисленное, но к ним пришли и их уничтожили. Это у нас племя, которое жило на территории Северной Англии и Уэльса. То есть силуры очень сильно пострадали. То есть даже на основе вот античной традиции можем сказать, что были племена, которые пострадали больше, чем остальные. И, вероятно, далеко не всегда это было связано с реальным сопротивлением Риму. Иногда этим племенам не повезло жить там, где есть полезные ископаемые, как и с ордовиками. Силуры-то хотя бы сопротивлялись, а ордовики не особенно воевали. Ну,
то есть их вырезали просто потому, что это было экономически выгодно Риму, да? Нужно было очистить территорию.
Да, территория была милитаризованной вплоть до конца существования римской провинции, и там под, скажем так, присмотром римской армии добывались металлы. Вот, пожалуйста, ситуация, скажем так, где людям не повезло жить там, где они жили. И таких ситуаций, видимо, было довольно много, мы не о всех знаем. Опять же, надо понимать, и об этом правильно говорят сейчас исследователи, что помимо непосредственных убийств и разорения деревень, римская армия, когда приходила, забирала хлеб, скот, то есть за этим следовал голод, болезни, и, вероятно, невероятно, а это вполне заметно по исследованию именно сельских поселений, прежде всего в Центральной Британии, на несколько десятилетий отдельные регионы были опустошены.
Да, то есть я как раз хотел сейчас сравнить, неожиданное у меня пришло сравнение, хотелось бы понять масштабы бедствия для, собственно, британского народа. Это для них было примерно как нашествие монголов на Руси, которое потом на пару сотен лет остановило развитие, или попроще вот как-то?
Ну, для каких-то территорий, да, для каких-то племен, явно. Но, с другой стороны, Рим, в отличие, насколько я могу судить, я, конечно, не специалист, от монголов, он сразу начал строить. Он начал прокладывать торговые, скажем так, пути, маршруты, он начал строить города, основывать колонии, и тем, кому повезло жить там, поблизости, да, или кому повезло туда переселиться, те могли стать бенефициарами, да, выгодополучателями, выиграть даже от римского завоевания. Но отдельные территории, особенно которые Рим не очень интересовали, по которым можно было пройтись огнем и мечом и дальше не смотреть, они, конечно, пережили именно период разорения.
А насколько тяжелый гнет административный, налоговый в итоге пал на Британию?
Ну, Британия, по сути, содержала гарнизон довольно большой, который стоял, самый большой, который стоял на ее территории. Британия давала рекрутов. И, собственно, Тацит говорит, что британцы с удовольствием платят налоги, не без проблем платят налоги, и с удовольствием идут служить.
Это Тацит говорит тот самый, который с удовольствием рассказывает про то, как вырезали племя. Поэтому я ему в этом случае не доверял.
Но при этом он говорит, что если нет, скажем так, злоупотребления со стороны чиновников, то есть пока определенная мера соблюдалась, все нормально. Гнет был, вероятно, вполне ощутимый. Большинство населения, надо полагать, проиграло, если мы будем говорить по-простому, потому что одно дело, ты был свободным общинником, может быть, даже дружинником, другое дело, ты стал не римским гражданином, человеком, который с третьей ступеньки социальной иерархии опустился на пятую, условно говоря. И особых вариантов получить гражданство у тебя все равно нет, получается. У кого в каких-то областях жизнь не сильно изменилась, особенно отдаленных, например, в Корнуолле, там что были римляне, что не было римлян, изменения были не очень большие. Местное население как жило, так и жило. Но в целом, конечно, эксплуатация была значимой. И это надо тоже понимать, все-таки Рим завоевал Британию не для того, чтобы ею не пользоваться. Пользовался и в полном объеме, скажем так. Другое дело, что, может быть, в меньшей степени вызывало, поскольку колоний было не очень много, и вот войн тоже было дальше не очень много, в отличие от германских областей. Возможно, жизнь была несколько спокойнее и постепенно, что называется, притерлись друг к другу.
То есть это уже дальний угол.
Это уже было потом, но непосредственно, я думаю, до конца первого века это был очень тяжелый период. Это, вероятно, для большинства населения Британии, кто столкнулся с Римом, это был шок и культурный, и
Элиты, которые были проримскими, скорее всего, пожалели об этом? О том, что...
Я думаю, элита нет, потому что те, кто были проримскими, доказал это на деле, получил вознаграждение. Вот, например, у нас есть город Верулами, который получил статус муниципия. почетный статус. И, вероятно, он получил это либо потому, что поскольку жизнь его не сильно изменилась, он не сильно перестраивался в первые десятилетия римской власти. Вероятно, его получила местная община за то, что вовремя отошла от восточной династии. Вполне могло такое быть. Тот же самый пример и представители элиты типа Тагидубна или Просутага. Они сохранили свою власть и получали, скажем так, дотации от центра. Простое население, если оно и было за римлян, сложно сказать про его ориентацию, оно явно не выиграло. А те, кому не повезло жить на территориях, охваченных восстанием Буудики, те явно проиграли, потому что восстание Буудики, после этого римляне устроили зачистку всем, независимо, поддерживал или нет.
Хорошо, а мы говорили в прошлой части программы о том, что римлянам, ну, по большому счету, они не понимали никакого смысла, кроме внутриполитического, завоевывать Британию. В итоге, что они-то получили? Они потом осознали, что это было полезное для них мероприятие или нет?
Ну, Рим, Британия, судя по всему, не так сильно интересовала все равно. Британия была хорошей песочницей, где можно было еще повоевать, потому что полностью она не была завоевана, север остался непокоренным, и поэтому и Септимий Север, и, соответственно, и Антонин Пий устраивали туда походы уже в более поздний период. Ближе к концу Римской империи Британия стала местами, может быть, даже обузой, потому что провинцию надо было сохранять, и для престижа, и как источник налогов, зерна и так далее. А волнений там все было больше, миграции, появления пиктов и остальных все усложняло дело. Я не думаю, что Рим, скажем так, по достоинству ценил завоеванные территории, но пользу он извлекал.
Ну да, вот насколько был важным в общеимперском, скажем так, в хозяйстве, насколько было важным олово и серебро, которое добывали там?
Здесь, честно скажу, мне сложно сказать. Было значимым, но вкупе с гальским и испанским, я полагаю. То есть, опять же, ситуация с поздней Римской империей, когда у нас возникает так называемая Гальская империя, да, Британия же является ее частью. То есть, получается, Британия, она как такой, ну, как продолжение, естественно, продолжение Галлии и вот этих регионов, западных провинций. И я думаю, что вычленить именно роль Британии в экономике, ну, и британского серебра и олова, не получится. Хотя в III веке, насколько мы можем судить, Британия переживала определенный расцвет, в то время как экономика империи в целом скорее спад. То есть такой вот интересный контраст. И Британия, может быть, даже выручала там, тем же самым зерном империи. Но в империи было столько проблем, что вряд ли британское зерно могло спасти.
Хорошо, римское владение Британии продлилось несколько сотен лет. Да, если моя память не изменяет, там есть даже какая-то официальная дата. 407-3 год, что ли, когда они ушли.
А там сложно сказать, 407, 410, 411. Сложно сказать, что именно назвать окончанием. Потому что сначала Рим в связи с проблемами в континентальной Европе с появлением готов и прочих радостей в его жизни, вынужден был забирать легионы, гарнизон, пока не забрал все. И, соответственно, когда у британцев, у провинции самой начались проблемы, им нужна была военная сила, и когда, как описывают поздние авторы, когда они попросили об этом императора Гонория, Гонорий сказал, ну, защищайтесь сами. И вот когда он именно это сказал...
Это мы имеем в виду, когда англы туда пришли, да?
А туда постоянно кто-то приходил. Там были пикты, там были скотты из Ирландии, туда приходили многочисленные германские племена, названия которых, видимо, мы уже всех и не назовем. Ну, в том числе англы и остальные. То есть это был такой кипящий котел с кучей проблем, естественно, для местного населения. И поскольку сказали защищайтесь сами, бритты начали постепенно... То есть формально можно сказать, что это окончание римского владычества, но римские институты, вероятно, существовали еще некоторое время. И, наверное, мы можем говорить, что Британия стала не римской, а постримской к концу V века. Ну, на мой взгляд, так. Конечно, специалисты по поздней Римской Британии и ранней Средневековой, наверное, уточнят эту точку зрения. Но мне кажется, что такое постепенное отделение.
Понял. 2 минуты у нас примерно осталось. Мы вот тут до эфира вспоминали Monty Python's и вот эту фразу. Что нам дали римляне? Вот они ушли, да, конец V века. А насколько сильно изменилась Британия, и что хорошего они получили в экономическом, в социальном смысле?
Ну, если перечислять, то, конечно же...
И получили ли?
Да.
Я допускаю, что это могу...
Хорошее оно, конечно, оценочное.
Да.
Я сейчас скажу, что города — это было хорошо, но далеко не все могут согласиться сейчас, что город — это хорошо, деревня лучше, полезнее для здоровья. То есть, ну, получили определенные элементы римского образа жизни. Городскую жизнь, представление там той же самой гигиене, культуру, латынь, христианство.
Латынь, кстати, тоже не факт, что это хорошо.
Тоже не факт, что это хорошо, хотя, ну, все-таки
это
неплохо.
Же, это, ну, это же задвигает на задний план родной язык.
Да, лингвистический империализм тоже присутствовал. С другой стороны, конечно, здесь стоит сказать, что многие из этих моментов, видимо, были усвоены не настолько сильно, чтобы пережить последующие сложные века. И многое было утрачено и приходило заново, скажем так, после вот этих вот, после окончания пертурбаций с переселениями, войнами, бритскими королевствами, сакскими королевствами, викингами и прочим. То есть здесь я думаю, что Рим дал довольно много, поделился своей культурой. Другое дело, какой ценой он ее поделился.
Да уж.
И хотели ли, чтобы он этой культурой поделился, потому что...
Нужна ли она
была? Сидели ли бриты и хотели говорить по латыни, это большой вопрос. Но, скажем так, кое-что от Рима, довольно многие элементы римской культуры в Британию перекочевали. Что-то сохранилось, ну, что-то сохранилось весьма так условно. Например, вот слово «честер» происходит от латинского «каструм». Понятно, что это вот... Многие топонимы происходят от римского времени, да, хотя имеют, многие из них имеют еще кельтские корни. Но это было в любом случае не так глубоко, как в других регионах империи, как вот в той же Галлии.
Сняли с языка, я хотел спросить, а вот эти все радости римской жизни, типа бань, акведуков, они вошли в жизнь бритов? Я имею в виду, после того, как ушли римляне, они продолжали использоваться, или это все было забрано?
Постепенно забрасывалось. Я думаю, что если бы Рим справился с кризисом и смог восстановиться к концу V века, вероятно, все бы осталось и укрепилось бы еще больше. Но поскольку Рим не справился, Британия отпала, то все постепенно забрасывалось и исчезло.
Отлично, спасибо вам большое. У нас в гостях сегодня был Антон Ералиевич Барышников. Это была программа «История конфликтов». Мы говорили про завоевание Британии римлянами. Меня зовут Михаил Родин. До встречи в следующее воскресенье. Пока.